Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой о проблемах духовной жизни с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, и в завершении нашей передачи беседу Ивана Вишневского с Анной Широченко о судьбе православного музыканта в переломную эпоху.
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 106. По трудам воздаяние. Господи наш Иисусе, достопоклоняемый Царь, страданием Своим победивший мучителя, смерть, Сыне Божий, обетовавший нам новую жизнь и горнее царство, удали от нас все вредное, да обитает в нас благодать Твоя, чтобы в день явления Твоего могли мы по благоволению Твоему выйти в сретение, узреть Тебя и предстать Тебе с радостью. Изгладь грехи наши прощением Твоим, да восхвалим имя Твое за благодеяние Твое. Сподоби всех нас, Господи, по благодати Твоей прославлять Божество Твое и поклоняться Ему. Очи, видевшие здесь славу Твою, да узрят там великую милость Твою. Уши, слышавшие глас словес Твоих, да слышат и там одни глас и радования. Уста, славившие Тебя в церквах, сподоби и там воспевать Тебе хвалу. Язык, взывавший здесь «свят, свят, свят», и там настрой к хвалению Твоему. Руки, державшие тело Твое и кровь Твою, да приимут от Тебя оставление долгов. Ноги, вступавшие во святый храм, доходят и там во стране жизни. Собору нашему, братству, который поклоняется Божеству Твоему, посли всю полноту спасительных даров Твоих. Да пребывает с нами высокая любовь Твоя, и да соделает нас достойными приносить Тебе должную хвалу. Отверзи дверь Твою молитве нашей, и да будет приятно Тебе служение наше. Обратись к нам, благий, по щедротам Твоим, и отжени от нас все вредное, чтобы немолчно восхваляли мы Тебя, Господи, и Отца Твоего, и Духа Святаго.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Хотелось бы начать беседу свою с того психологического устроения, которое сейчас свойственно нашим современным людям и не только мирским, учитывая, что очень много негатива и действительно серьезных проблем и в государстве, и лично. Но и в первую очередь, поскольку аудитория у нас все-таки церковная, верующие люди в основном, то это касается и верующих людей. Поскольку с нас спрос, с одной стороны, даже больше, и религия самая оптимистичная, христианство, но в то же время мы оказываемся очень уязвимы. Вот, на ваш взгляд, почему так?
Очень уязвимы. Ну, почему? Я бы не сказал, что мы как-то особенным образом этим выделяемся на фоне всех остальных.
Нет, я имела в виду, что нам больше дано для того, чтобы крепче стоять на ногах вот в реалистичной жизни, вот в тех проблемах и скорбях, которые нас окружают. А на поверку оказывается, что часто мы такие же уязвимые и очень слабые.
Ну, человек вообще уязвим, конечно, и существо драгоценное, надо сказать, безусловно. Но посмотрите, исторический такой обзор, он всегда как-то более объективный, чем трепет сегодняшнего дня и событий. Посмотрите, как наши люди православные, вообще как Россия встретила вот все эти невзгоды 20 века, и революционные события, и гонения на церковь. Посмотрите, сколько новомучеников, исповедников веры, как они живут в народном сознании церковном, как они дороги нам по-настоящему. Ну и на многом другом можно сказать так же. Поэтому считаю, что мы как-то особенным образом как-то пали, смешались совсем и совершенно сбиты с толку, не знаем, где свет, где тьма. Я думаю, что это сказать нельзя.
Батюшка, а вот вы сейчас вспомнили новомучеников российских. У многих такое тоже мнение, что все-таки недооценен подвиг, и нет такого действительно массового обращения и осознания того, что произошло, и что, может быть, многое, что мы имеем, оно держится и строится на их крови.
Это, безусловно, так, как то, что они являются духовным основанием во многом, конечно, и нашей современной церковной жизни, да и человеческой жизни. Но я думаю, что не только в этом дело. Самое главное, каковы мы и чем мы живем, какова наша вера, каковы наши деяния. И сказать, что мы такие уж совсем растерянные, я бы этого не сказал.
Ну вот приходится общаться, и не только, кажется, с женщинами, мужчины хотя бы внешне считают, что они покрепче должны быть. Вот возникают трудности, там, потеря работы, что-то со здоровьем даже не очень сильно серьезное, конечно, там, с обучением детей. И человек может выбиваться из колеи и начинать унывать.
Ну, это бывает. Нам надо как-то встряхнуться, как-то подумать о том, что, может быть, мы слишком сосредоточились на самих себе. Вот это очень важно бывает. Потому что как-то мы в каких-то естественных проявлениях любви к детям, заботы о их будущем, заботы о их настоящем, как они кончат школу, будут ли они поступать, куда, чем это завершится и прочее. Понятно, что люди волнуются, но надо же по-христиански ко всему этому относиться. По-христиански, имея в виду такую главную цель нашей жизни. А главная цель нашей жизни в том, чтобы быть со Христом. И в данном случае, в этом контексте, вот, если мы слишком сосредоточены на себе, если мы слишком какое-то попечение такое имеем, то это уже начало, вообще говоря, утраты нашей опоры, нашей поддержки, которую дает нам Господь. Мы сами от Него отделяемся, мы погружаемся в свои состояния, в свои, как правило, страхи, всякие недоумения и так далее, и так далее. Все это начинает нас бороть, и что же в этом хорошего? Надо от этого уходить.
Батюшка, а вот сам по себе страх, это ведь бывает даже хуже, чем любые, даже какие-то очень серьезные испытания. Он ведь выматывает человека, об этом и у апостолов тоже сказано, да?
Конечно, конечно. Да, страх – это ужасно, если мы отдали себя этому. Отдаем себя, потому что думаем много о себе. Имеем слишком такое вот пристальное какое-то, постоянное и уже такое вот неотрывное попечение о себе, о своих близких, вот как бы чего бы ни было, да что там так, и так далее, и так далее. И все, и страх начинает овладевать нами. Не надо этого делать. Надо уповать на милость Божию, надо уповать на силы, которые Господь дает нам, когда мы с любовью, с верой обращаемся к Нему и знаем, что Он не оставит нас и в случае нашей какой-то там относительной неудачи, например, или чего-то такого.
Батюшка, ну вот даже если нет такого пристального всматривания в свою собственную жизнь и даже зацикливания на своей персоне, то, что вокруг происходит, вот сейчас без преувеличения можно сказать, что целая эпидемия онкологических заболеваний, мне кажется, это коснулось очень многих людей, близких. Этого так много, как, в общем, мне кажется, ну, никогда раньше так не было. И когда тоже соприкасаешься с этим и пропускаешь через свою душу, то очень больно становится. И даже вот такая вещь, что очень часто касается самых лучших людей.
Вот давайте вспомним Владимира Соловьева. У него есть замечательное стихотворение. «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась утопает во мгле, неподвижны лишь солнце любви». Любви какой собственно?
Христос.
Господь, да, и нашей любви к Нему. Это дает силы, это дает опору. Да, смерть и время царят на земле, да.
И так было всегда.
Так было всегда. Ты владыками их не зови. Все кружась утопает во мгле, неподвижно лишь солнце любви. Мы напомним нашим слушателям, что Владимир Сергеевич Соловьев – это вообще один из самых замечательных философов религиозных нашей страны. Это действительно наша гордость и человек, творчество которого не утратило своей значимости для нас, о чем свидетельствует в частности вот этого стихотворения.
Да, вот, и это люди той эпохи, на долю которых выпали очень серьезные крушения миров, такие перемены. Ну вот вы как пастырь, тем более настоятель храма, как бы вы могли сказать, вот по прошествии времени, у нас уже вот 20 лет перестройки, вот на сегодняшний день с какими больше всего проблемами обращаются пасомы? В чем вот для людей самая большая проблема?
Ну так нельзя сказать, что какая самая большая.
Ну не одна, несколько.
Да-да-да.
И изменилось ли акценты эти по сравнению, допустим, лет 10 назад?
Я думаю, что да, потому что сейчас люди стали более грамотными. Появилась такая возможность. Во всех приходах замечательные журналы «Фома», «Нескучный сад». Люди это читают. Есть настоящее, содержательное, такое руководящее чтение. Масса книг. Приходские библиотеки. Ну и так далее, и так далее. Вопросы все те же, которые от века. Что такое жизнь христианская? Как это понять? Вот как вот нам жить? Мы не знаем, мы не понимаем. Такая вот работа.
Но все-таки приходят с такими самыми глобальными вопросами. Мне все-таки казалось, что все-таки больше с личными.
А личные – это глобальные вопросы. Самое главное – как мне жить дальше? Как мне вот понять, что Бог, вот, Троица и так далее? Все замечательно идет в этом отношении. Жительствует.
А на ваш взгляд, вот отношения с молодежью церкви сейчас, вот и у вас, опять же, как у пастыря, многие говорят о том, что все-таки идет сильное влияние средств массовой информации, вообще, учитывая страстность молодости, даже тех, кто был с детства в храме, многих как бы сносят в сторону. Что с этим делать и вообще является ли это проблемой на сегодняшний день?
Это не на сегодняшний день, это проблема нашего века. Наш век – это век демонической культуры, направленный против человека, против человечности, очень агрессивный, приобретший новые формы, например, реклама современная, она очень агрессивна, ну и так далее, многое и многое другое.
Батюшка, а вот тип нового героя, то, что даже в советское время, мы знаем, воспитывалось все-таки в духе патриотизма, и мы знаем героев, которые тогда были, как нас воспитывали в школе. А сейчас ведь это же просто какая-то жуткая патология. Посмотреть на героев фильмов обязательно должно быть какое-то извращение. Это вампир или... Это действительно демонизация, вот то, что вы говорите.
Это так и есть. Это ужасное время в этом смысле. Но если мы будем с вами вот только говорить о ужас», и закрывать голову руками, и прятаться в свои руки, конечно же, это не годится. Мы должны противопоставить этой культуре, ее дикому, необузданному нашествию, мы должны противопоставить спокойную, сосредоточенную, домашнюю церковную работу с молодежью, прежде всего с нашими детьми. Если мы еще и профессионально связаны с молодыми людьми или с детьми школьного, дошкольного возраста, то и с ними тоже. На приходах такая работа ведется везде и всюду. В школах сейчас вводятся постепенно, с трудом, основы православной культуры. очень много трудностей в преподавании этого предмета, но я уверен, что люди понимают его значимость, и я думаю, что со временем он станет одним из таких главных предметов, на который будет большая опора в воспитательной работе в школе, в воспитании человека.
Отец Борис, но пока, вот на чем ваш оптимизм зиждется? Ведь смотрите, с каким трудом пробивали, и понятно, кто был противниками, но когда смогли все-таки что-то сделать, то если можно верить этой статистике, там, допустим, 26% избрали именно основу православной культуры, а не светскую этику, например. То есть в основном секулярный мир, он выбирает себе что-то совершенно усредненное, чтобы всего понемножку по верхам и как бы быть спокойным, ознакомлен с тем и все.
Я думаю, что это так, потому что мы живем во время, когда лик Христа уходит из мира. Об этом замечательно сказал еще в начале 20-х годов сын одного священника Сергей Иванович Фудель, известный богослов, писатель церковный, прекрасный, замечательный человек, оставивший нам очень драгоценное духовное наследие. Лик Христа уходит из мира. Это так, об этом все говорят.
То есть он об этом говорил еще в какое время, уже сколько прошло испытание за это время, и насколько же усугубилось это все?
Да, все это приобрело массовый характер, это действительно так. Но давайте не будем забывать, что речь идет о наших детях, а наши дети – это человеки. Господь сотворил человека. Кто против Бога? Кто на Бога? Враг бывал посрамлен и будет посрамлен. В этом нет никакого сомнения. Но нам предстоит очень большая, да она сейчас и совершается, очень большая, очень трудная работа. Мы должны ее делать. Ну вот делать в каком-то таком смысле, непосредственно. Прежде всего наши дети в семье. Надо водить их в Третьяковскую галерею, надо водить их в музеи в других городах, да, если они живут. Надо водить их в монастыри, уже открывшиеся. Надо показывать им это сокровище, эти святыни. Святыней является и русское искусство 18-19 веков. В тех же музеях больших святыней является музыка, святыней является литература. Надо учить детей, надо с детьми вместе читать книги. Вот это чтение книг совершенно оставлено нами, всеми, потому что все прирожены быстрому, такому развлекающему, активному, агрессивному, вторгающемуся в сознание и подсознание человека зрелищу телевизионному.
Или интернету.
Или интернету, что то же самое в смысле этого действия. Но есть ведь и синее небо еще над головой, или еще бункера не построили такого всеземного.
Но ведь уже к этому дело все движется.
Нет, к этому дело не движется. Дело движется своим чередом. Вот есть небо. Вот сейчас пойдет ливень. Потом будет яркое солнце. Потом будет роскошная цветущая весна. И так далее. Это же все есть. Мир-то Божий есть. И не надо этого забывать. И не надо уж слишком оцепенеть. Надо понимать тотальность и крайнюю опасность этой культуры демонической 20 века. Но надо понимать, что человек-то Богом сотворен, что у нас же есть невероятная сила, и надо эту силу раскрывать, надо ее воспитывать в наших детях. Не назиданием, ничем, а жертвенным служением им, этим маленьким людям, которые пришли в очень тяжелый мир. Им надо лучшее из мира старого, который задвинут сейчас, показывать, приобщать. Надо читать с детьми. Часто ли вот я читал, например? Да не часто, жена моя читала, а я считал, что мне некогда.
Нет, у священников особое служение. Вы не показатель в этом смысле. Тут большая нагрузка на матушек, конечно.
Главное, чтобы человеку было радостно взять книгу в руки.
Главное, чтобы человеку было радостно. Точку можно поставить, да, понимаете? Да. Потому что уже в этом большая проблема. Вот то, что вы перечислили, радоваться небу, обычным простым вещам уже как-то отучились.
Да, я вчера с таким удовольствием мороженое съел после поста.
Я тоже.
Много. Нет, мир-то Божий. Мир-то ведь Божий. Мы же не в концлагере. Мы же не в застенке. Мир Божий. Он остается. Но вот он вот разрывается нами. мы об этом говорили.
Да, батюшка, а вот крайность другая, когда, воспитывая в церковной среде, нередко верующие родители пытаются как бы в своем представлении очень искусственно взращивать детей. Вот набор правил необходимых, когда они соприкасаются с реальной жизнью, им становится очень тяжело, во-первых. Во-вторых, нередко утрачивается ощущение живого Бога, вот как личности. Вот именно то, что мы всегда говорим, что Бог есть любовь, и это касается на бытовом уровне, на уровне встречи с человеком, ну чего угодно. Вот это вообще, по-моему, даже в церковной среде, наверное, в первую очередь, оно как-то уходит тоже. Или неправильно понимается.
Неправильно понимается. Вот об этом замечательно пишет протоиерей Александр Шмеман, известный богослов. У него много книг, и особенно замечательна его книга «Евхаристия. Таинство Царства», «Водой и Духом. Таинство Крещения». Вот всем, кто любит эту литературу, можно прежде всего рекомендовать. Там очень-очень много такого правильного говорится. И самое главное, что психология вот меняется наша. Вот мы тоже как-то формализуем очень многое, я имею в виду верующих людей, и неправильное и понимание Бога, и много-много неверного здесь.
И живость, живое уходит.
Формализуется. И причем в таких вот извращенных, неверных представлениях о Боге, о его промысле, о греховности человека.
И о доверии Бога тоже, да.
И это то же самое, да.
Батюшка, ну вот интересно, вы сейчас затронули моего любимого богослова и авторитетнейшего человека в жизни, а совсем недавно пришлось среди верующих столкнуться вдруг с таким упреком, неожиданным таким, и оказывается, что это не единственный человек. Как ты можешь любить Шмемана? Так ведь он был против монашества. Я говорю, я такого не знаю. Я знаю вот эту книгу об Евхаристии, знаю другие замечательные его труды, которые невозможно читать равнодушно, но может это как передернуто.
Нет, это неправильное понимание. Огромный, колоссальный пиетет перед древней церковью, святыми отцами. Он был по-настоящему глубоко образованным человеком, церковно образованным. Он написал «Исторический путь православия», замечательную книгу, где все его взгляды обнаруживаются. Потом он постоянно ведь цитирует святых отцов.
То есть все основано на предании?
Евангелистов, на апостола Павла. Вот постоянно вот в его «Евхаристии. Таинство Царства».
А его дневники замечательные. Ну, кстати, тоже не рассчитывал ведь человек, что целиком все будет опубликовано. И опять же, вот кто что может брать из этого?
Ну да, это по-разному. Потому что дневник, это какая-то
личностная, очень
личностная сфера, и надо понимать этот жанр, что человек говорит там то, что он, может быть, в другом месте не сказал бы. Но для меня, например, ничего компрометирующего отца Александра Шмемана как богослова, как священнослужителя, естественно, в этих дневниках нет.
Я ему, а наоборот, как человек.
Я ему предельно благодарен за то, что он приоткрыл так дружески, с любовью, как брат во Христе, приоткрыл нам свою душу, свою жизнь, свои какие-то сокровенные размышления. И ему бесконечно рад, потому что это все почувствовал по долгу любви, он это сделал. По долгу любви.
И потом мы ведь, когда читаем житие, или вот так нас мы приучены, как бы нам дается конечный результат святости. А ведь сам путь святого, в каких варениях, да даже вот вышли издания дневников Иоанна Кронштадтского без купюр тоже, может быть, для кого-то это и соблазно. Все привыкли возводить уже конечную святость, а борьба шла каждый день, каждую минуту.
Вы совершенно правильно говорите, прибавить нечего. Так и надо все это понимать.
И наоборот, они ближе становятся. Мы их видим как живых людей, таких же, как мы, в чем-то очень немощных, но преодолевающих. И самое главное, кажется, не соглашающихся в себе вот с многими вещами. Конечно. То, с чем мы, вот, бывает, по немощи соглашаемся.
Я думаю, я с вами согласен, да-да-да. Я думаю, так же. Вы почитайте, послушайте владыку Антония Сурожского. Какой пастырь, какой наставник, какая любовь. Человек, в котором все время как хочется быть вместе.
Вы прослушали первую часть интервью с протоиереем Борисом Михайловым, настоятелем Московского храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В заключение прозвучит песня в исполнении Владимира Щукина на стихи Владимира Соловьева «Солнце любви».
Бедный друг, истомил тебя путь, темен взор, и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя, только имя мое назовешь. молча к сердцу прижму я тебя. Смерти время царят на земле, ты, владыками их, не зови. Все кружась исчезает во мгле, неподвижно ли солнце любви.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Музыкант играл на скрипке. Я в глаза ему глядел. Я не то, чтобы любопытствовал, я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то бледных жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо пальцы знать, к чему прижать, когда, чтоб во тьме не затерялось гордых звуков череда. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть и поджечь. А чего с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где голос скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я по небу лечу? Счастлив он, чей путь недолог, смычок костер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, ежели обожжена, справедливей, милосерднее и праведнее она. И праведней она.
У микрофона Анна Широченко, которой помогаю провести эфир я, Иван Вишневский. Оба мы музыканты, оба знаем давно друг друга, а вопросов, тем не менее, очень и очень много, и один из этих вопросов такой. Вот новый виток возвращения к светской музыке. Но когда православные глаза глядят на, может быть, уже известные светские тексты, когда православное горло, если можно так сказать, выпевает уже известные ноты, да, то совершенно другой получается, наверное, все-таки воздействие на зал и художественный эффект.
Несомненно. Вы знаете, как-то в начале, когда снимали фильм «Не оставляй меня, Надежда», как раз назвали по строчке романса «Не покидай меня, весна», второй строчке романса, который я исполняла. И вот там была моя последняя новелла, то есть меня тоже снимали в этом, а я была в самом начале своего церковления. И у меня совершенно не было никакого другого репертуара, ну где его взять еще не было тогда. И я пела все то, что пела раньше. И меня спрашивают, а у вас появились новые песни? Ну, у меня только тогда были вот «Аллилуйя», «Аллилуйя», два духовные стихотворения и «Грешный человеч», и все. Остальные — это романсы, бардовские песни. И мне говорили, а что, репертуар у вас изменился? Я говорю, нет, еще не изменился. А что изменилось? Я говорю, я изменилась. И это, вы правы, действительно, совсем другие глаза, совсем другие акценты. Уже то, что было раньше, ну, во-первых, задачи были немножко другие. Вот как мне сказал один мой знакомый, я вот должен уйти обязательно, чтобы был шквал аплодисментов. А задачи поменялись. У меня, в принципе, никогда таких задач не было. Вот, мне хотелось сердца коснуться. А сейчас, наоборот, мне всегда кажется, что даже если нет таких аплодисментов, как хотелось бы, да, то это совершенно ничего не значит, потому что это совсем другая реакция. Я вспоминаю фильм, мой любимый фильм «Анико Пиросманишвили», он называется «Здравствуйте, все». Там эти герои его картин и одна французская певица, которую он и знает историю, когда вот, «Миллион алых роз» по этой истории, когда он все свои деньги продал все и купил ей розы. И потом нарисовал ей. И она во сне, значит, вот эта картина, там эта певица говорит, что ты мне делал? Ты мне аплодировал. А он говорит, нет, я тебе не аплодировал. Что такое? Рука руку бьет. Я тебя сердцем, а я тебя молчанием благодарил. Я тебя сердцем благодарил. Вообще замечательный фильм, вот «Здравствуйте все». И, конечно, вот это, я думаю, что это самое дорогое. А это может быть не в любом репертуаре, конечно, как мне сказали, я не всеядна. Если я пою романсы, я далеко не все романсы пою. Знаете, Иван, я вот стала говорить о романсах, как будто бы я оправдываюсь. А на самом деле я вспоминаю то время, когда мы учились, когда у нас были замечательные учителя. Ведь я сначала пела арии из опер. Мы пели хоровую музыку Баха, Генделя на курсе. Потом я работала с прекрасными композиторами. И это все большая школа, которая, конечно же, для нас очень важна. Очень важна, потому что одно дело начать петь песни, когда у тебя нет этого богатства, да, именно богатства, и традиций каких-то, потому что это же красивая музыка, по-настоящему красивая музыка. И в самых лучших проявлениях в каждом жанре есть шедевры. Вот. Если мы на этом не воспитаны, то, конечно, это будет очень сказываться на том, что ты делаешь сейчас. Даже самая простая песня, она звучит по-другому, когда есть вот этот багаж, потому что это чувствуется между строк. Батюшки очень часто говорят, что мы, не взрастив в себе, не взрыхлив, что ли, в себе душевную почву такую, начали взращивать духовную. Вот это, наверное, к этому относится. Поэтому я думаю, что это немаловажно. У меня никуда не денутся духовные песни. Я думаю, что они станут только лучше от того, что мы сейчас, вернувшись к другим жанрам, к самому лучшему в этих жанрах, потом, я думаю, что по-другому даже и песни писать буду, и записывать их, и петь их буду по-другому. Песни авторские свои, а концерты духовных песен, конечно же, будут впереди.
Среди дубравы, Звон призывный через могилы звучит так дивно и так уныло. К себе он тянет неодолимо, зовет и манит он в край родимый, в край благодатный, забытый мною и непонятный томим тоскою. Молюсь и каюсь я, и плачу снова, и отрекаюсь я от дела злого. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Далеко странствуя мечтой чудесною, через пространство я лечу небесные, и сердце радостно дрожит и тает, пока звон благостный не затихает.
Некие табу для человека, даже не глубоко воцерковленного, ну, скажем, даже просто для русского, безусловно, существуют. Вот. Не можем же мы воспевать какие-то тексты поэтов, которые сейчас весьма рекламируются, которые призывают к уничтожению нашей Родины, а есть и такое. Вот. Не хочу называть фамилии людей, вообще негатива не люблю в последнее время, но есть. А вообще вы затронули интереснейшую тему, как же действует искусство. И в этом есть великая тайна, не разгадать, которую не нам, знающим ноты, да, никак не разгадать. Вот почему, когда Евгений Федорович Светланов дирижировал Китежем, это было великое христианское произведение, от которого мороз по коже шел. Вы были в Большом театре, когда он...
Нет, к сожалению, нет, не была. Нет.
Я имел счастье там быть. Я до сих пор помню эти волны озноба, которые ходили, когда Светланов прикасался к этой действительно гениальнейшей партитуре русской музыки. Но вот не так давно ее поставил другой дирижер, опять-таки не желая негатива, не буду называть фамилию. Нет чуда, но нет и все, просто хорошая музыка, красивая.
В лучшем случае.
Да, а иногда и некрасивая.
В большей части, да. Конечно, нет.
А вот романсы и песни Георгия Васильевича Свиридова, когда их исполняли Ирина Архипова, допустим, или Александр Филиппович Ведерников... Или Елена Васильевна Образцова, было впечатление опять-таки христианского молитвенного служения, отчалившая Русь, светись преполовением, вот эти вот тексты, Рождеством, светись, чтоб жаждущие бдения причастием напились. И когда зал вставал, а это было исполнено еще до празднования тысячелетия крещения Руси, то ясно, что вставали христиане в едином порыве благодаря своего великого православного музыканта. И что, спел тот же самый цикл, опять-таки не желая негатива, не буду называть фамилию, известнейший певец, который сейчас уехал за границу, даже приобрел заграничный акцент. Есть чудо? Нет чуда. Есть христианство? Нет христианства. Есть просто романсы. Что он поет арию Гремина, что христианские вещи Свиридова, чудо не происходит. Я бы, наверное, в этом смысле к такого рода сакральным вещам как-то относился на месте многих исполнителей с большим уважением, да?
Если бы перед человеком такая цель стояла. Почему, вы знаете, сейчас как бы у меня было желание, ну, почти завершить карьеру такую сценическую уже сейчас, потому что как-то время такое, возраст такой, внучка, вот, и потом просто хочется что-то такое, не знаешь, сколько тебе еще отведено, хочется что-то понять, какие-то навыки приобрести перед тем, как просто в другую жизнь, в другой мир уйти, вот, но понимаешь, что... Святое место пусто не бывает, что нас не так много. Это вот когда мы собираемся, нам кажется, или когда фестивали какие-то проходят, там кажется, что нас так много, так здорово. А на самом деле, конечно, в таком вот пространстве, кто в основном вершит, кто задает тон в культуре, на эстраде. Поэтому понимаю, что если все-таки ты имеешь еще возможность и есть что сказать, то надо работать, надо выходить, надо, чтобы твой голос слышали вместе с другими такими же, как ты, кто думает, задумывается над многими вопросами, над которыми совсем не задумываются те, кто вот все время появляется на телевидении и на радио.
Это долг, это ваш долг. Петь такие песни. Да. Ваш долг приходить, кстати, на такие радиопередачи. Мой долг такие передачи проводить и монтировать. Наверное, мы могли бы найти какое-то более материально благоприятное приложение сил, но нам это не нужно.
Вы знаете, я сказала так очень путанно, я хотела просто вот привести слова Пушкина, которые были, я, к сожалению, точно не вспомню, но все-таки суть скажу, которые были девизом наших вечеров, которые я проводила и в ЦИДРИ, и потом еще в Театре русской драмы «Камерная сцена». Я вела разные циклы: «Листая светлые страницы», «Духовное богатство России», «Прекрасный мир классики», «Семейный альбом», из цикла «Семейный альбом». И вот девизом наших таких вечеров были слова Александра Сергеевича, которые, к сожалению, в точности я вот не помню, но я скажу суть. «Самые глубинные или глубокие изменения в жизни народа, страны, происходят не путем восстания или насилия, а путем улучшения нравов». А это путь, конечно, уже гораздо более длинный, трудный, но необходимый, но верный. И естественно, что это начинается с самого себя.
Ну, у вас вообще очень добрые песни. Люди, которые их слушают часто, а я себя к таким людям как раз причисляю, мне кажется, становятся добрее хотя бы на то время, пока они слушают ваши песни. Хотя бы поэтому ваше творчество совершенно необходимо. И, кстати, даже слово «доброта» в ваших песнях постоянно сквозит. Я очень люблю... Часто давал, когда работал в Подмосковье, в эфир вашу песню «Пастырь добрый». Бывало, придет ко мне батюшка какой-нибудь замечательный. Ну, например, тогда я еще работал с отцом Ильей Шугаевым.
Ой, замечательный батюшка. Да. Мы все его книги о семье, о детях читаем.
А вот я лично работал с ним в одном агентстве. Он в Талдоме служит, да, в Подмосковье. Вот. Потрясающий человек, многодетная семья. Так что он о семейной жизни говорит со знанием дела. И вот... Какую песню я ставил, когда приходил Илья Шугаев в эфир? Ну, понятно, «Пастырь добрый». То есть это стало своего рода символом. Может быть, послушаем эту песню?
Сколько дорог, сколько путей сходится тут. Море тревог, море страстей люди несут. Им все равно, что за окном день или ночь, знают они, что только он может помочь. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Так день за днем в вечных трудах, в круге забот, в мире людей, бед и скорби, жизнь вся течет. Он бы рад время унять, чтобы успеть всех ободрить и поддержать, и ободрить. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Господи, дай ему силы все претерпеть до конца,
чтобы в безоблачном мире встретились наши сердца, чтобы горел не напрасно этот живой огонек, и чтобы он свою пасту в бурях последних сберег.
Продолжается беседа с автором-исполнителем Анной Широченко. Анна, и в завершение нашей программы мне хотелось бы, чтобы вы сказали что-то о все-таки русскости в вашем творчестве, ведь это очень важно. Я помню, вы 5 лет вели на Народном радио передачу, эпиграфом которой взяли слова из стихотворения Алексея Константиновича Толстого «Благовест».
«Край благодатный». Действительно, мне очень нравилось и название эти строки, потому что вот я думала, что я могу сделать в эфире. Я, конечно, очень много, так как это живой эфир, и так как я не ведущая, не журналист, я очень много сделала ошибок там, потому что это час времени всегда, это довольно часто происходило. Но было очень много интересных встреч, много интересных разговоров с людьми, вот так, как вы говорите, да, у которых судьба, у которых жизнь изменилась. Изменилась по-настоящему. И это, вот судьба человека, это самое... большая проповедь. Вот сейчас появились чудесные книги, потому что мы обрели веру, а опыта жизни по вере у нас не было.
Были наши бабушки. Наталья Григорьевна моя замечательная, она мне дала этот заряд все-таки.
Но вы счастливый человек, потому что большая часть ни из уст в уста это не переняли. У меня опыта не было, и у большинства людей действительно такого не было. Вот поэтому вот сейчас, спустя 20 лет, какой-то опыт жизни, пусть с ошибками, с падениями, он появляется. И поэтому появились книги замечательные «Не святые святые» отца Тихона Шевкунова, и книги там Олеси Николаевой, Нины Павловой, «Чудесный Михайлов день».
Да и художественная проза наших гениальных писателей, тут я не боюсь этого слова, таких как Валентин Распутин, Владимир Крупин и ряда других, это глубоко христианская проза.
Согласна. А тогда, в то время, благодаря, скажем, возможности вести такие передачи, мне хотелось, вот как в этой строке, идти вместе с людьми, делать эти шаги. Вот мы встали, узнали, что есть... совершенно иная жизнь. И вот мы вместе, как бы я вот так себе представляла, мы вместе идем туда, делаем эти первые шаги в край благодатный. А то, что это край благодатный, это у меня не было никаких сомнений. И у тех, кто приходил ко мне в передачу, не было никаких сомнений. Это отражалось во всем. Поэтому и в песнях, и в творчестве, да. Мне не хватало, например, вот даже о любви, а мне не хватало песен, ну, так скажем, светских, хотя они очень хорошие, с хорошими словами, и вот поэтому писались и свои собственные, хотя я вначале писала на стихи русских поэтов, а вот потом все-таки появились и свои песни, и вот поэтому о любви, например, мне захотелось сказать другими словами, поэтому возникла песня такая венчальная.
Свет лампад в благодатной тиши, легким эхом обеты звучат. Две счастливых, две робких души у подножия неба стоят. Что им видится там впереди? Светлой радугой стелется путь. Мир земной отступил до поры в озарение этих минут. Взмахом крыл в голубиную ввысь их сердца замирая летят. Помолись ты за них, помолись, видишь, ангелы с ними парят. Мужа возвеличися, и жена возрадуйся, Бог и Богородица на венцах у вас. То, что сочетается от десницы Божией, то навек скрепляется им на небесах. Богом венчанные в этот миг, все для них в этом храме простом, тайны вечности, тайны любви, дышат лики старинных икон. Два кольца, два венца, две свечи, но судьба и дорога одна. Светлым днем и в кромешной ночи провожает их Божья рука. Бед и радости все на двоих, им отмерено будет полна. Жизнь прожить и любовь сохранить, всем скорбям дорогая цена. Помоги им, Господи, жизнь прожить достойную, в трудных испытаниях веру принести. И от дома отчего до порога Божьего им единым зернышком в небо прорасти. Помоги им, Господи, жизнь прожить достойную, в трудных испытаниях веру принести. И от дома отчего до порога Божьего им единым зернышком в небо прорасти. Им единым зернышком в небо прорасти.
А я хотел напомнить все-таки, какой мир описывает Алексей Константинович Толстой в этом своем знаковом, кстати, очень раннем стихотворении «Благовест». Начинается оно так ведь: «Среди дубравы». Да? То есть он вписывает храм пятиглавый с колоколами в дубраву. Он вписывает его в русский пейзаж, он там дальше есть. Он вписывает его в историю и судьбу русского народа, потому что там над могилами, то есть обращение к памяти предков, если разбирать вот так вот, да, как сочинение писать по этому стихотворению, их звон призывный через могилы.
Звучит так длинно и так уныло, да. Но это привычный пейзаж для русского человека, да. Это совсем он не скорбный. Погосты, кресты, березы. Это и человек же не боялся раньше так смерти, как сейчас, например, вот люди далекие. Потому что готовились к другой жизни. Это был привычный пейзаж русский, дорогой, близкий.
Ну и так далее. И вот он, русский человек, в русском пейзаже и в русской истории. Вот что в этом стихотворении привлекает, как я понимаю, и вас, и меня, и многих-многих русских людей. Вот как вам кажется, противоречит ли хоть в малейшей мере русскость православию в человеке? Мне кажется, они давно уже идут рука об руку. Просто есть иногда такие люди, которые называют себя русскими, отрицают православие, считают его, ну, какой-то исторической ошибкой. А есть чего греха таить, и такие священнослужители, которые с большим подозрением смотрят на фольклор, на исторические какие-то обычаи и обряды русского народа. А мне-то вслед за Свиридовым хочется призвать всех к объединению этих понятий. Давно все обиды должны быть забыты, правда? Нас разделяя, над нами властвуют, не так ли?
Вы знаете, вы так затронули такую тему непростую, вот, и довольно много всего сказано, разделяет. Главное, над этим все-таки, над русскостью, должна быть вера, которая, она не только русская, она и вселенская, можно бороться за что-то русское, отметая, наверное, самое главное. А на самом деле это все одно единое, и мне трудно говорить о таких вещах. Я женщина, мать, бабушка. Я знаю, что легче спасать Россию, и очень многие это делают, чем свою собственную душу. Потому что больше всего, у меня есть даже стихотворение «Я Россию спасал», песня есть такая в моем диске, «Я Россию спасал, а свою душу потерял». Потому что я даже не пытался разобраться, что со мной это происходит. За лозунгами, за призывами какими-то идти легче, чем заставить себя потрудиться, разобраться в самом себе. А вот в самом себе это, конечно, никаких противоречий. Нет ни русского, ни православного, ни вселенского православного. Это все одно единое, драгоценное.
Ну, надеюсь, что в нашей сегодняшней передаче лозунгов как раз практически никаких не было. А была беседа двух людей, которые любят Родину, любят Христа, любят искусство. И, конечно, в небольшой передаче обо всем этом, о чем можно не только говорить, а и размышлять всю жизнь. Можно сказать, только по верхам, но мне кажется, что-то нам удалось.
Вы знаете, тогда мне хотелось бы, вот раз у нас такой финал, мне хотелось бы, чтобы прозвучала песня, которая обрела свою новую жизнь. И практически у меня ни одного концерта не проходит, если даже я ее не спою, обязательно кто-то ее попросит. Это песня «С чего начинается Родина», но с новым текстом отца Артемия Владимирова. Вот я думаю, что в ней все ответы на вопросы, которые мы задали в последней части передачи.
Благодарю вас.
Спасибо.
В передаче принимала участие Анна Широченко. В меру сил старался соответствовать ей Иван Вишневский. Спасибо вам, всего доброго.
С чего начинается Родина? Пушки над тихой рекой, со спасого древнего образа, с горящей свечи восковой. А может, она начинается с молитвы прабабки моей, с нательного детского крестика, с причастия у царских дверей. С чего начинается Родина? С часовни у красных ворот, заступницы матушки Иверской, которой стремится народ. С чего же она начинается? С признания в детских грехах. Отчизна моя отражается в священника добрых глазах. С чего начинается Родина? С церквушки над тихой рекой, со спасого древнего образа, с горящей свечи восковой. А где же она завершается в бездонной небес синеве, где время и вечность сливаются в молитве о русской земле? С чего начинается Родина?
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.